Субботний промінад. Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем очередную нашу прогулку по городу. У микрофона Алексей Ерофеев, ведущий субботнего променада, звукорежиссер Родион Хафизов. Ему вы будете, друзья, звонить по телефону, который остается прежним. 346-30-61. Три вопроса, на которые я буду ждать с нетерпением правильных ответов, тем более вопросы очень несложные. Ну, а что касается призов, то вот какие они. Продолжается неделя весенних школьных каникул, и каждый день на большой сцене театра «Буф» проходят спектакли для детей. Сегодня мы разыгрываем билеты, два билета на музыкальную сказку «Стойкий оловянный солдатик». Она пройдет в последний день каникул 5 апреля в «Буфе». Это настоящее путешествие по сказкам Андерсена в спектакле «Стойкий оловянный солдатик». Переплетаются сразу несколько любимых сказок. Герои встречаются, попадают в неожиданные ситуации, шутят, переживают. Вместе проходят путь к настоящим чувствам. Ну а маленьких зрителей и их родителей, конечно же, ждет прекрасная музыка Сергея Баневича, понятный увлекательный сюжет в исполнении лучших артистов театра «Буф». Зрелищные декорации, костюмы, ну и финал, после которого хочется верить в чудо. Заодно нескучное освоение произведений программы для младших школьников. Ну вот, что касается второго приза, это фестиваль «Встречи в России», который открывается уже сегодня, и мы разыграем два билета на 8 число. Это такое тоже представление, но уже для взрослых, «Дядюшкин сон» по Федору Михайловичу Достоевскому. Опять-таки в рамках фестиваля, подчеркну, «Встречи в России». Ставит этот спектакль Бишкекский городской драматический театр имени Умуралиева из Киргизии. Ну, я уже сказал, что это по повести Достоевского, режиссер Улан-Мырза Кырыкбаев. Спектакль идет 1 час 20 минут без антракта. Это новый спектакль. Премьера его состоялась 7 ноября прошлого года. Напомню, что выездный город к Марии Александровне Москалевой приезжает давно не бывавший в этих местах престарелый князь. «Дядюшкин сон» – блистательное сатирическое произведение Достоевского. Спектакль не только обличает нравы общества, но и раскрывает одну из важнейших для человека тем – это любовь. Ну и последний приз – это 6 апреля, Большой зал филармонии, вечер, дирижер Дмитрий Лис, солист тоже Дмитрий Маслеев. Возвращается один из лучших симфонических оркестров на эту сцену – Уральский академический филармонический оркестр. Вот такие у нас сегодня, друзья, разыгрываются призы. «Буф». Бишкекский театр из Киргизии и Большой зал филармонии Уральский симфонический оркестр. Итак, начнем сейчас с музыки, естественно, как мы это традиционно и делаем. А прозвучит увертюра, и я объясню, почему именно эта увертюра из севильского цирюльника Джоакина Россини. Итак, слушаем.
Thank you.
А теперь я объясню, почему именно с Россини мы начали, именно с Севильского цирюльника начали сегодняшнюю прогулку. Процитирую классическое произведение. «Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий в Вознесенском проспекте, фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленной щекою и надписью «И кровь отворяют», не выставлено ничего более. Цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая, тут пропущу и объясню потом почему, вынимала из печи только что испеченные хлебы. К этому началу мы еще вернемся. Я держу в руках книгу, причем очень ценную книгу из моей библиотеки. Ну, не то что похвастаюсь, но тем не менее. Издание 1912 года, восьмитомник, третий том из восьмитомника полного собрания сочинений Николая Васильевича Гоголя. Издательство «Книгопечатник», Москва, 1912 год. Вот, может быть, слышите, как шелестят толстые страницы, тут великолепные иллюстрации. Так вот, говорить мы будем о Гоголе, о его повести «Нос», потому что происшествие это произошло 25 марта, и закончилось оно, то есть началось 25 марта, а закончилось 7 апреля. А 1 апреля был день рождения Николая Васильевича. Ну и давайте вспомним еще также о том, что когда в Нежинской гимназии Гоголь учился, они там проходили, естественно, и музыку, и звучали как раз-таки разные увертюры и много того, что мы сейчас считаем классикой. Кстати говоря, Севильскому цирюльнику 210 лет в этом году исполняется. Впервые в 1816 году на сцене прошла эта опера по комедии Бомарше. Так вот, и Россини слушали, и Вебера слушали, и Моцарта тоже слушали. Поэтому давайте сейчас еще одну минуточку с небольшим уделим музыке нашей классики всемирной, мировой, правильнее будет сказать, классики, гений Моцарт, увертюра. Ну, а теперь немножечко из примечаний вот этой книги, этого третьего тома. Повесть была начата в 1832 или 1833 году, окончена и послана в журнал «Московский наблюдатель» в начале 1835-го, но там не появилась. Есть известие, что журнал нашел ее в кавычках «грязной и пошлой». После переделание, она напечатана в «Пушкинском современнике» осенью 1836 года. Но считайте, что 190 лет тому назад, опять-таки, как ни крути, дата кругленькая. Гоголь в это время уже был за границей, напомню я вам. А Пушкин сопроводил рассказ такой заметкой. Н.В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки, но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикой оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикой удовольствием, которое доставила нам его рукопись. Извините, я там два раза прочел одно и то же. Но ничего страшного, повторение, мать учения. Итак, повесть «Нос». Я думаю, что, друзья, вы все ее читали, и сегодня мы будем, собственно говоря, ориентироваться исключительно на нее. Я имею в виду, конечно же, наши вопросы, потому что музыка будет звучать не только связанная с этой повестью Гоголя. Давайте вспомним, прежде всего, экранизацию. Конечно же, это фильм «Нос», который был снят в 1977 году. Ролан Быков писал сценарий, и он же снял этот фильм, и он же снялся в роли Ивана Яковлевича. Ну и традиционно дочь подточенной Александры Григорьевны, штаб-офицерша, сыграла его супруга Елена Санаева. Ну, кто не видел фильм, я думаю, что хорошо его посмотреть. Помимо всего прочего, естественно, обязательно прочитать саму эту повесть. Ну, а как без этого? Без этого никак невозможно, потому что Гоголь — это, собственно, тоже наше все, как и Александр Сергеевич Пушкин. И не случайно, вот видите, как раз-таки в пушкинском журнале была впервые опубликована эта повесть «Нос». Все действие происходит, естественно, в Петербурге. Это и Невский проспект, да? Вспоминаем опять-таки Невский проспект для Петербурга, он составляет все, и Малая Морская задействована, потому что, естественно, герой и майор Ковалев тут обязательно должен появиться. Тут есть и Исаакиевский мост, и Садовая улица. Но что касается Вознесенского проспекта, друзья, естественно, на Вознесенском проспекте есть небольшой памятник именно «Носу». Помните, в 1994 году впервые в нашем городе прошел фестиваль сатиры и юмора «Золотой Остап». И вот в рамках этого фестиваля стали устанавливать в нашем городе необычные памятники. Конечно, самый знаменитый – это Чижик-Пыжик на Фонтанке, поскольку там, как известно, он пил горячительный напиток, и все любят этого Чижика. А вот «Нос» установили на углу Вознесенского проспекта, он уже к тому времени превратился из проспекта Майорова снова в Вознесенский, и проспект Римского-Корсакова, когда там в районе Вознесенского жил Иван Яковлевич Цирюльник, он был у нас екатеринговским. Ну, это не важно. И вот, помните, там поставили этот памятник «Носу», потом его кто-то благополучно утащил, «Нос» вернулся, его повесили несколько выше, чтобы труднее было достать, но «Нос» возгордился, стал выше. А сегодня, насколько я понимаю, у нас даже не один «Нос». Появился «Нос» и в Музее городской скульптуры, а сам дом сейчас находится на ремонте. Довольно-таки долго он у нас реставрируется, но я надеюсь, когда-нибудь все-таки он скинет леса в своей красе, опять-таки восстановится, и мы будем любоваться и этим домом на углу Вознесенского и Римского-Корсакова, и, естественно, вот этим вот «Носом» майора Ковалева. Ну что ж, и что мне еще хотелось бы, друзья, сказать? Ну, экранизация экранизацией, а ведь впервые, вернее, не впервые, опера, в 1928 году появилась опера «Нос», и написал ее Дмитрий Шостакович, который начал работу над ней в 1927 году. И Шостакович признавался, что задачей оперы было сатирическое изображение той эпохи. Надо сказать, что большую часть либретто Шостакович написал самостоятельно. Однако сцена пробуждения майора Ковалева принадлежит известному писателю Евгению Замятину. Второй акт полностью написал Шостакович, а вот на третьем уже работал вместе с молодыми литераторами Александром Прейсом и Георгием Иониным. А напомню вам, друзья, что Георгий Ионин был воспитанником знаменитой школы коммуны имени Достоевского. Это я так на всякий случай. Вспоминайте «Республику Шкит». Почему я вспомнил именно вот Ионина как воспитанника? Ну, потому что мы разыгрываем сегодня билеты на «Дядюшкин сон». Поэтому вот вам и Федор Михайлович еще раз возникает. Ну, а что касается истории постановки, то в 1928 году, я еще раз подчеркну, она была написана, а поставлена впервые в 1930 году. Хотел в Большом театре поставить Всеволод Мейерхольд, но там не получилось, и в итоге оперу отдали в Малый оперный театр, или как его тогда называли, «Малегот» на площади искусств, нынешний Михайловский театр. 18 января 1930 года и состоялась премьера. Самуил Самосуд – дирижер, а режиссером выступил Николай Смолич. Ну, о критике этой оперы поговорим несколько позднее, потому что давайте сейчас послушаем фрагмент из этой оперы «Нос. Набережная».
Подними, вон ты что-то уронил.
Куда идешь?
Кого до крана брить собрался?
Ой, что с ним, что с ним?
Эй, Иваняша, Зверюнь, что с ним?
Куда? Куда в такую рань?
Здравствуй, приятель.
Что же не узнаешь?
Ой, ну какой сумасшедший, вот где?
И моя ключи обратно воздать, опять нарезал сам.
Да он пьян, совершенно пьян.
Вот как раз Зверюнь.
Тяжко, Поля, куда спешишь?
Очевидно! Милостивый государь!
Эх, его разобрало! Эх, его!
Ангар, приметишь, и да что с тобою?
Здравия вашему благородию!
Нет, нет, братец, не благородию!
Скажи-ка, что ты там делал, стоя у реки?
Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел, шибко ли река идет.
Врешь, врешь, этим не отделаешься, и сколько отвечать?
Раза в неделю или даже три готов брить без всякого
приятного. Нет, приятель, это пустяки, меня третьи рулики бреют, да еще за большую честь читают.
Так вот, что касается критики, опера прошла 16 раз, а потом под давлением общественного мнения ее пришлось снять, и вернулась она в нашей стране в 1974 году в постановке музыкального камерного театра под управлением Геннадия Рождественского, театра Бориса Покровского. Кстати говоря, вот сейчас и это и было на нашем радио исполнено солисты Эдуард Акимов и Александр Ломоносов. В 2004 году «Нос» был поставлен в Мариинском театре. Дирижером был Валерий Гергиев, а режиссером Юрий Александров. Ну и за границей тоже эта опера шла. Напомню, что когда в 28 году Шостакович ее закончил, было ему всего лишь 22 года. Совсем еще молодой композитор. Ну что ж, пришло время первого вопроса. Вопрос, я считаю, очень простой. Давайте напомню напомню наш телефон 346-30-61. И сейчас будем разыгрывать билеты в театр БУФ на «Стойкого оловянного солдатика». Да, а что касается вот этого части, которая сейчас прозвучала, там звучал мост, да, это Исаакиевский мост, наплавной мост, который существовал на месте ну, от Сенатской площади вел туда, на, к университетской набережной. Именно к этому мосту Иван Яковлевич пришел вот с этим свертком и хотел выбросить нос в Неву. Поэтому я просто напоминаю это место в повести Николая Васильевича. А теперь мы вспомним другое место. Вы, друзья, знаете, что у нас стоит памятник на Малой Конюшенной улице Николаю Васильевичу Гоголю. А ведь изначально предполагалось этот памятник поставить в другом месте. И одного года до юбилея этот камень закладной не дотянул. 49 лет закладной камень простоял. А потом его убрали, и появились другие скульптурные произведения на этой площади. Вам нужно назвать, о какой площади идет речь, где предполагалось поставить памятник Гоголю, а сейчас неподалеку стоит памятник другому писателю, а именно вокруг того места, где должен был стоять памятник, установлены бюсты. Не скажу, кому. Напомню только номер телефона 346-3061. А 3 минуты есть у вас на размышление, пока звучит очередной фрагмент оперы Шостаковича «Нос», именно «Квартира Ковалева» и «Квартира Подточенной».
Майор Ковалев здесь.
Вы изволили затерять свой нос.
Так точно.
Он теперь найдет.
Что вы говорите? Каким образом?
Странным случаем его перехватили почти на дороге. И паспорт давно был написан на одного чиновника.
Где же он? Где же он?
И странно то, что я сам сначала принял его за господина. Но, к счастью, были со мной почти. И я тот же час увидел, что это был нос.
Да где же он? Где же он?
Я близорук. И если вы станете передо мной, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу.
Да где он?
Моя тёща, то есть мать моей жены, тоже ничего не видит.
Где же он? Где? Я сейчас побегу.
Не беспокойтесь, я знаю, что он вам нужен. Принёс его с собой. Но странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник, цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на стеже, на стеже. Я давно подозревал его в пьянстве и в воровстве. И еще 3-го дня стащил он в одной лавочке портище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был.
Так он, точно он. Вы кушайте сегодня со мной чашечку чая.
Почел бы за большую приятность, но никак не могу. Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом.
Вот и прыщик на левой стороне.
Поднялась дороговизна на все припасы.
Точно!
У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены. И дети, старший особенно подает большие надежды, но средств для воспитания совершенно нет. Но средств для воспитания совершенно нет. Но средств для воспитания совершенно нет.
Есть у нас звонок. Здравствуйте.
Доброе утро, Евгений.
Да, доброе утро.
Я так полагаю, это Манежная площадь.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Конечно, это Манежная площадь, Евгений. Стойкий оловянный солдатик ваш. Два билета. Созвонимся сразу же по окончании нашей прогулки. Да, на Манежной площади хотели поставить Гоголя. В итоге там в 2002 году появился Тургенев, но не на самой площади, а около Нового дома, напротив Дома радио. А впоследствии, уже через год, появились памятники итальянским архитекторам работы Владимира Горевого, буквально накануне начала празднования 300-летия Петербурга. Ну что ж, действительно, давайте прогуляемся теперь по местам повести «Нос». И есть там вот такая сцена. Давайте я сейчас вам немножечко прочитаю. Возьму книжку. Уже не тот третий том 1912 года, а нашу современную издательство «Детская литература». И у меня будет в связи с этим как раз вам задан вопрос, почему я и буду цитировать этот фрагмент. Вот пробрался Иван Яковлевич пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Это и речь идет о майоре Ковалеве, который потерял свой нос, я напомню. Молельщиков внутри церкви было немного. Они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его, стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое и, спрятал лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился. Как подойти к нему, думал Ковалев. По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать. Он начал около него покашливать, но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны. Ну, я дальше, друзья, цитировать не буду, потому что так можно Гоголем и зачитаться. Кто-то скажет, что Ерофеев плохо читает, запинается. Поэтому у меня к вам вот такой вопрос. А о каком храме идет речь? В какой храм зашел безносый майор Ковалев? И в каком храме, соответственно, где он встретил свой нос? Вот в мундире. Человек не ниже статского советника, как решил майор Ковалев. Вам осталось, друзья, назвать только лишь храм, о котором идет речь. К слову, когда впервые нос был напечатан, напомню, это пушкинский современник, этот храм пришлось заменить гостиным двором по требованию цензуры. Но потом уже вернулся снова храм. Причем это было еще до революции. Ну, друзья мои, вам только осталось назвать этот храм, пока будет звучать очень непродолжительная мелодия, а именно «Полет панночки в гробу». Мы переносимся. Вот я специально под этот вопрос взял вот эту мелодию «Полет панночки в гробу». Это фильм «Ви» Константина Ершова и Георгия Кропачева. Правильно сказать, Кропачев. Тогда говорили именно так, Кропачев, когда фильм снимался. Так вот, фильм «Ви», в котором, вы помните, Наталья Варлей играла панночку, а Хамо Брута играл Леонид Куравлев. 55 секунд, в общем, у вас на размышление. О каком храме идет речь, где майор Ковалев встретил свой нос в мундире статского советника? Слушаем.
Thank you.
Я забыл сказать, что музыка Карена Хачатуряна. И у нас есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Надежда. Я бы хотела ответить на вопрос.
Да, конечно, я этого жду с нетерпением.
Ну, вы знаете, я вот совсем недавно частично, скажу, пролистывала именно это произведение. И насколько мне запомнилось, что это было в Казанском соборе.
Ну, абсолютно правильно. Конечно, это Казанский собор.
А можно я вас уточню? Просто вы сказали именно в храме, и вот это меня заставило войти в ступор.
А если бы я сказал собор, тут уже гадать пришлось бы, Исаакиевский или Казанский. Тут выбор был один из двух. Я поэтому и пытался хоть немножечко запутать. Но Казанский собор все равно это храм, это церковь.
Да, но вы меня запутали, у вас получилось именно меня.
Ну, спасибо. Оставьте, пожалуйста, свои координаты, и мы, Надежда, созвонимся сразу. И вы выигрываете билеты тоже на классика. Не на оперу «Нос» и не на спектакль по Гоголю, не на «Игроков» или не на «Ревизора», а на «Дядюшкин сон», Бишкекский театр в рамках вот, фестиваля «Встречи в России». Это у нас будет 8 апреля. Театр-фестиваль «Балтийский дом», Бишкекский городской драмтеатр имени Умуралиева. Поздравляю вас с этим. Ну и мы снова погружаемся в гоголевский Петербург. И прежде чем задать вам, друзья, следующий вопрос, я бы хотел опять вернуться вот к этой волшебной книге 1912 года. Вот я листаю специально эти страницы. Прекрасная бумага. Вот вы даже слышите, наверное, как она хрустит. Здесь Невский проспект, здесь портрет, здесь записки сумасшедшего. И прекрасные примечания. Вот в других собраниях сочинений Гоголя уже совсем другие примечания и к Носу, и к Невскому проспекту. Извините. Ну вот давайте начнем с Невского проспекта, потому что сейчас будет звучать музыка из кинофильма по другому произведению Гоголя, именно по «Ревизору». Но это я так предвосхищаю, а хотя бы чуть-чуть. Насладимся языком Николая Васильевича. Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасные усы и удивительный сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо. И тот в восторге от Невского проспекта. А дамы? О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он неприятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гулянием. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно позабудешь о всяком деле. Ну, давайте на этом, друзья, я закончу читать, а то ведь так и время незаметно пройдет. А может быть, так вас зацепит немножечко кого-то, и возьмете томик Гоголя, да и прогуляетесь вместе с ним по Невскому проспекту. Так вот, вопрос у меня такой. Сейчас я опять возьму том, открою его на повести «Нос» и прочту фрагмент. Помните, я в самом начале, после «Севильского цирюльника», после «Увертюры» пропустил одно слово. Вот, приподнявшись немного на кровати, Иван Яковлевич, дальше цитирую, увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая, вынимала из печи только что испеченные хлебы. «Сегодня я Прасковья Иосиповна не буду», опять пропускаю, сказал Иван Яковлевич, «а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком». То есть Иван Яковлевич хотел бы и того, и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Иосиповна очень не любила таких прихотей. «Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше», — подумала про себя супруга. «Останется лишняя порция». И бросила один хлеб на стол, где, собственно говоря, и был найден тот самый нос. А у меня к вам такой вопрос. Я пропустил что-то, что хотел еще выпить. Подчеркну, не съесть, а именно выпить. Иван Яковлевич, вам осталось только угадать, что же это за напиток, от которого ему пришлось отказаться и которого больше достанется его супруге. А звучит сейчас, пока вы думаете и звоните, песня «Ах, Петербург» из фильма Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга». Помните, по «Ревизору» главную роль там сыграл Иван Александровича Хлестакова, Сергей Мигицко, совсем молодой. Фильм вышел в 1977 году. А музыку написал Александр Зацепин, а стихи, нет-нет, не Леонид Дербенев, а Владлен Бахнов. И сейчас песня прозвучит в исполнении Олега Анофриева. «Ах, Петербург».
Что за жизнь у нас в столице? Что за музыка на балах? Ах, там умеют веселиться. Ах, Петербург, ах, Невской, ах. Ах, там умеют веселиться. Ах, Петербург, ах, Невской, ах. Идешь по Невскому, как в сказке, проходят дамы с соболях. Ах, Мономур, какие глазки, ах, Петербург, ах, Невской, ах, ах, Мономур, какие глазки, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, я жил там весело и бурно, я пил клико на всех пирах. Жить не могу без Петербурга, ах, Петербург, ах, Невской, ах, жить не могу. Без Петербурга, ах, Петербург, ах, Невской, ах! Жить не могу я без столицы, ах, Петербург, ах, Невской, ах!
Есть у нас звонок.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Да, Елена.
Мы думаем, что Иван Яковлевич отказался выпить кофе.
А вы знали?
Да, мы знали, мы помним.
Ну, правильно, конечно, конечно, кофею, да, именно кофею, да. Помните Марину Хлебникову, как некоторые ругали, когда она пела песню «Чашку кофею я тебе бодрящего налью», да, что за безграмотность такая. Но именно чашку кофею, да, вот уж ударение как ставить туда или сюда. Вопрос, конечно, конечно же, отказался от чашечки кофе, как бы мы сейчас сказали. Ина, оставьте, пожалуйста, свои координаты, большой зал филармонии 6 апреля ждет вас, естественно, два билета будет. Уральский академический филармонический оркестр, дирижер Дмитрий Лис и солист Дмитрий Маслеев. Вечерний концерт традиционно в 20 часов. Ну что ж, вот действительно все правильно сегодня с первой попытки. А, наверное, это свидетельствует о том, что мы очень любим Николая Васильевича Гоголя. Мы петербуржцы, мы россияне, русские люди, и не только русские, естественно. И это очень, естественно, радует. Конечно, друзья, можно было бы еще походить по гоголевскому Петербургу, но я напомню, что сам Иван Яковлевич, фамилия которого утрачена, жил на Вознесенской улице, именно улицей в тот период называли Вознесенский проспект. А вот что касается майора Ковалева, то жил он на Садовой улице. Гоголь не указывает точного места, но я так полагаю, поскольку он хотел чуть не вице-губернатором быть, в общем, занимать довольно высокий пост, скорее всего, это район между Инженерной и Невским проспектом, вот где-то здесь. Может, на углу Итальянской жил, а может быть... Да нет, вряд ли он ближе к Сенной площади жил. Вот мне почему-то кажется, что здесь, потому что каждый день, выходя из дома, я сейчас говорю от себя, не цитирую Гоголя, любил прохаживаться по Невскому проспекту. Ну, а согласитесь, от Сенной идти все-таки достаточно далеко. Ну, по тем временам, это сейчас кажется рядышком. Но, может быть, найдется какой-нибудь исследователь, который точно вычислит адрес майора Ковалева. Ведь, в конце концов, у Гоголя нет точного адреса жития Ивана Яковлевича. Ну вот, повесили нос на углу, на доменном углу Вознесенского проспекта и проспекта Римского Корсакова. Ну, а теперь, друзья, я бы еще хотел, чтобы мы послушали другого нашего гениального композитора в конце нашей сегодняшней программы. вопросы уже все заданы. Мы так прогулялись по городу, прошли, условно говоря, по Вознесенскому проспекту, мимо Медного всадника, к Исаакиевскому мосту, наплавному или плашководному мосту, которого сейчас нету. Но можно видеть, где он. Придите на Сенатскую, увидите, где существовал Исаакиевский мост. Прогулялись по Невскому проспекту и даже заглянули в Казанский собор. Между прочим, вот эти старухи, у которых две дырки, да, под глазами, так сказать, над которыми смеялся, вот поменяли тогда, в 19 столетии, в Николаевскую эпоху, на гостиный двор. А ведь все равно нелогично. Ну, какой гостиный двор, и вот эти старухи где-то там над чем-то склонились, непонятно. А вот когда они в молении склонились, это уже становится понятно. Поэтому, конечно же, вот эти цензурные ножницы подчас очень портят и литературные, и художественные произведения, я имею в виду, конечно, кинофильмы. Ну, а сейчас я бы хотел, друзья, еще, чтобы мы с вами послушали. У нас остается время, чтобы поговорить о постановках Николая Васильевича Гоголя. Давайте сначала выслушаем прекрасную музыку из великолепного фильма, а потом еще поговорим о том, как ставят Гоголя сегодня, насколько он современен. Вспомним фильм «Мертвые души», многосерийный фильм, в котором принимает участие сам Николай Васильевич Гоголь. Его играл Александр Филатов. Но вот музыку к этой картине, это кинофильм, телевизионный художественный фильм, написал Альфред Шнитке. И давайте послушаем. Ну вот сейчас прозвучал фрагмент, увертюра. Мы, собственно, с увертюры начали, увертюры и заканчиваем. Альфред Шнитке написал музыку к пятисерийному художественному фильму 1984 года. Снял этот фильм «Мертвые души» Михаил Швейцер по первому тому поэмы Николая Васильевича Гоголя. Съемки проходили в Суздале. Ну, а что касается исполнителей, то роль Гоголя сыграл Александр Трофимов. Блестящая совершенно, конечно, роль. Наверное, самая звездная роль, визитная карточка этого актера. А Павла Ивановича Чичикова сыграл Александр Калягин. Великолепный совершенно, конечно, Калягин, неподражаемый. Вы знаете, недавно я смотрел по телевизору, по каналу «Культура», включил уже в конце, слышу что-то знакомую речь какая-то. Калягин на коляске, его там катают. А это «Ревизор», и он играет Хлестакова вот в своем нынешнем возрасте. Да, сколько ему у нас сегодня лет? Не 25 далеко, а более чем в 3 раза больше. Ну, извините, немножко за тавтологию получилось, да. И прекрасно, совершенно не важен возраст. Ты понимаешь, ты веришь, что это вот такой вот Хлестаков, и перед которым все ломают шапки. То есть совершенно не обязательно следовать сценарию, заданному драматургом, чтобы вот возраст был такой молодой. Нет, прекрасная игра Калягина. Ну, давайте дальше пройдемся. Манилова сыграл Юрий Богатырев в этом фильме. Тамара Носова — «Коробочку». Виталий Шаповалов — «Ноздрев». Смоктуновский был Плюшкиным. Вячеслав Невинный — Собакевич. Ну вот Валерий Золотухин там играл Ивана Андреевича, почтмейстера, капитана Копейкина. Лариса Удовиченко была Маниловой. В общем, прекрасный совершенно фильм. Ну, я бы сказал, даже гениальный фильм, в который вкраплены слова самого Николая Васильевича Гоголя. Ну, что говорить, Михаил Швейцер этот фильм снимал. А мы сегодня говорили все-таки больше о повести Гоголя «Нос», ибо действие происходило, я, друзья, напомню, с 25 марта по 7 апреля. А 1 апреля был день рождения Николая Васильевича Гоголя. Ну и еще у нас осталось полторы примерно минуты. Давайте вернемся к увертюре «Дж. Россини», как бы сказала Фрося Бурлакова, и фрагмент увертюры еще в конце выслушаем, чтобы завершить традиционно музыкой. А сегодняшний наш променад закончен. Я, Алексей Ерофеев, прощаюсь с вами, друзья, на одну неделю. Всего хорошего.